Марина Серова. Горячее дельце. Телефонный звонок застал меня в тот ответственный для варки кофе момент, когда коричневая ароматная пена сначала медленно, а затем все быстрее и быстрее начинает подниматься, стремясь вырваться из кофеварки. И важно правильно угадать мгновение, когда необходимо снять ее с огня. Поэтому взять трубку было совершенно невозможно. В это злосчастное утро я уже лишилась почти всех своих денег. Остаться еще и без кофе было бы совсем обидно. Тем более, что никаких важных для себя звонков я в данный момент не предвидела. Кофе был готов после 6-го звонка. Стало ясно, что человека, находящегося на другом конце телефонного провода, природа не обделила настойчивостью. Или я кому-то очень сильно понадобилась. Трубку я сняла после 7-го звонка. «Алло?» Буркнула я с раздражением, простительным для женщины, в мгновение ока лишившейся немалых сбережений и не успевшей даже выпить кофе. «Здравствуйте. Я хотел бы поговорить с госпожой Татьяной Ивановой». Неприятный резкий голос принадлежал мужчине в возрасте за 50. «Здравствуйте. Ваше желание исполнилось». Глава 1. «Кому только нужны такие идиотские банки?» Этот риторический вопрос я задала сама себе, прочитав в утренней газете, 5 минут назад доставленной почтальоном, что один из крупнейших и, как казалось, надежнейших банков нашего города, Понта-банк, приостановил с сегодняшнего дня выплаты по вкладам юридических и физических лиц. При этом мое собственное физическое лицо, которое я видела в зеркале старинного трильяжа, служившего украшением моей спальной, выглядело довольно кисло. И это было неудивительно. Потому что именно в этом банке хранилась львиная доля моих сбережений, доставшихся далеко не легким трудом, связанным к тому же с известным риском, неизбежным в профессии частного детектива. Я отшвырнула газету и отправилась на кухню варить кофе. Настроение было испорчено с самого утра. «Простите, не понял мой собеседник». «Вы разговариваете с госпожой Татьяной Ивановой». «А, в этом смысле». «Позвольте представиться. Меня зовут Лев Владимирович Троицкий». «Очень приятно, Лев Владимирович». «Прошу меня извинить за столь ранний звонок. Я боялся не застать вас дома. Мне крайне необходима ваша помощь в одном деликатном деле. Я обратился к вам, будучи наслышан о ваших замечательных успехах в разрешении подобного рода проблем». «Так я и знала. Очередной клиент. Если бы не сегодняшнее газетное сообщение, то, скорее всего, я бы отказалась. Хотелось немного отдохнуть. Но бедные люди не могут позволить себе быть такими разборчивыми». «Я попытаюсь вам помочь, Лев Владимирович», – неохотно согласилась я. «Но, очевидно, нам придется встретиться для уточнения деталей и условий нашего сотрудничества». «Предлагаю встретиться на нейтральной территории, скажем, в кафе на берегу пруда в городском парке, 10 часов, то есть через 1,5 часа. Там сейчас довольно малолюдно, так что нам никто не помешает. Вы не возражаете?»
«Не возражаю. Как мы узнаем друг друга?»
«Я буду в коричневом костюме, а в руках буду держать черный зонтик».
«Хорошо, я к вам подойду. До встречи».
«Я приду пораньше и буду ждать вас с нетерпением».
«Зонтик?»
Положив трубку, я взяла чашку с кофе и подошла к окну. На сияющем голубизной августовском небе я не обнаружила ни малейших признаков туч или облаков. Кофе безнадежно остыл. Нет, сегодня явно не мой день. Но навстречу все равно идти придется. Льва Владимировича Троицкого я легко узнала по его черному зонтику и коричневому костюму. А главное, потому что кроме него в кафе абсолютно никого не было. Даже буфетчика. Облик Льва Владимировича соответствовал моему представлению о нем, составленному по голосу. Он был высок, сухопар и сутуловат. Толстые линзы очков в металлической оправе свидетельствовали о сильной близорукости их хозяина. Пресловутый черный зонтик служил одновременно тростью, что побудило меня несколько изменить в лучшую сторону мнение о сообразительности его владельца. Он сидел за пустым столиком, нервно сжимая в руках массивную ручку стоявшего между колен зонтика, больше похожую на рукоятку шпаги. Когда я приблизилась к столику, Лев Владимирович вежливо, хотя и несколько нервно, встал и поздоровался. После того, как мы сели, он произнес: «Простите, я не знаю вашего отчества».
«Можно без отчества. Зовите меня просто Таней».
«Хорошо, Таня. В двух словах я изложу вам суть моей проблемы». Одну минуту, Лев Владимирович. Прежде чем вы начнете свой рассказ, мне хотелось бы внести некоторую ясность в наши взаимоотношения, чтобы в дальнейшем избежать возможных недоразумений. Он кивнул головой. На данный момент я еще не дала согласия на ведение вашего дела. И это, как вы понимаете, вполне естественно.